эфире «Радио Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе украинские войска отбили два стратегически важных села под Бахмутом.
А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком.
Особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута.
Что стоит за заявлением СГБ Грузии о подготовке Евромайдана в стране?
В данном случае это заместитель главы украинской разведки, который непосредственно организовал беспорядки в нашей стране накануне выборов в местное самоуправление.
И с чего начинаются антироссийские настроения в Абхазии?
Заявление министра иностранных дел Инала Арценба, угрожающего дронами всем несогласным с идеей союзного государства. Вот это и есть основа для возникновения антироссийских настроений.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кети Ботюришвили.
Утром в понедельник Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за Клещеевку в Донецкой области все еще идут бои. Силы обороны продолжают штурмовые работы в Клещеевском районе Донецкой области, причиняя противнику значительные потери в живой силе и технике. Укрепляясь на достигнутых границах, отчитались украинские военные. В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Телеграме, что украинская армия освободила Клещеевку, но продолжает отбивать атаки российских военных, которые пытаются вернуть утраченные позиции. Это село находится к югу от занятого российскими войсками Бахмута. Кровопролитные бои за Клещеевку идут несколько месяцев. Село почти полностью разрушено. Сообщение о взятии села появилось еще утром в воскресенье. Было опубликовано видео с украинскими бойцами в селе. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за освобождение Клещеевки. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И провели переговоры на Мальте. В общей сложности они продолжались 12 часов. Об этом заявила высокопоставленный представитель администрации США в ходе телефонного брифинга по завершении переговоров в воскресенье. Белый дом в своем сообщении о переговорах назвал их открытыми, содержательными и конструктивными, а их главной целью – ответственное поддержание отношений между Вашингтоном и Пекином. В сообщении отмечается, что среди тем, которые обсудили Салливан и Ван И, были как двусторонние отношения, так и вопросы глобальной безопасности, включая войну России против Украины и ситуацию вокруг Тайваня. Соединенные Штаты подчеркнули важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, заявил Белый дом. Агентство со ссылкой на представительницу администрации отмечает, что в ближайшее время состоится целая серия американо-китайских переговоров на разных уровнях. По ее словам, обе стороны заинтересованы в стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином. Пресс-секретарь посольства США в Вашингтоне Лю Пиньей заявил, что целью встречи был поиск путей не только стабилизировать, но и улучшить отношения. Ожидается, что Ван И 18 сентября посетит Москву. С начала сентября самолет, принадлежащий главе Чечни Рамзану Кадырову, трижды летал в Москву, а последние три дня он с высокой долей вероятности находится в российской столице, сообщает издание «Верстка» со ссылкой на один из сервисов, отслеживающих авиаперевозки. Согласно данным сервиса «Бизнес-джет» с номером RA-73417, приземлялся в Москве 6 и 9 сентября. Последний раз он вылетел из Грозного в направлении Москвы 15 сентября. И с тех пор, если ориентироваться на трекер, в Чечню не возвращался. Верстка обратила внимание на перемещение лайнера на фоне распространяемых в СМИ слухов о резком ухудшении здоровья главы Чечни и его лечении в Московской центральной клинической больнице Управления делами президента России. В середине недели несколько чеченских оппозиционных каналов без ссылок на источники сообщили о том, что Рамзан Кадыров находится в коме. В воскресенье днем чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев и вовсе написал, что Кадыров умер. При этом в воскресенье в телеграм-канале Кадырова появилось видео с его участием. На кадрах глава Чечни идет по аллее и советует всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок. О своем здоровье Кадыров ничего не говорит. Выглядел Кадыров последние месяцы неважно. В начале сентября, когда он записал и выложил в социальных сетях видео, в котором требовал снятия санкций с его матери, наблюдатели отметили, что он был не в себе.
Не быстрый, но давайте, но ответ, но снимите санкции, но быстро, но и а то, но то, что вы вели против санкций моей матери, этого я вам не прошу, Дон. Я пойду на все, Дон.
Говорил Рамзан Кадыров. Это было видео, которое он записал и выложил в соцсетях в начале сентября. В Международном суде ООН в Гааге с 18 по 27 сентября пройдут предварительные слушания по иску Украины к России в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него в связи с российским широкомасштабным вторжением в Украину. Украина подала иск 27 февраля 2022 года, через три дня после начала российского военного вторжения. Суд ранее постановил, что к иску Украины имеют право присоединиться 32 страны. Это практически все европейские государства, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия. Соединенным Штатам было отказано по формальной причине. Украинская сторона считает, что действия России против Украины имеют признаки геноцида. В качестве одного из доказательств приводится насильственный вывоз детей из Украины. По подозрению в причастности к нему ордер на арест Владимира Путина ранее выдал Международный уголовный суд в Гааге.
С международным выпуском Булакети Бутюришвили одна вернется в студию с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В грузинской службе госбезопасности рапортуют о раскрытии организованного за рубежом заговора с целью захвата власти. Инициаторами беспорядков названы лидеры нацдвижения, члены действующего в Украине грузинского легиона и представители гражданского сектора. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
В СГБ утверждают, что акции протеста начнутся в октябре-декабре после публикации доклада Еврокомиссии об итогах исполнения Грузии рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам заместителя директора контртеррористического центра Бачаным Геладзе, по плану заговорщиков будут задействованы воюющие в Украине грузинские военнослужащие, которых специально для этого готовят вблизи польско-украинской госграницы.
Расчеты заговорщиков, готовящих свержение государственной власти, строятся на том, что опубликованное заключение будет отрицательным и с учетом имеющихся в их распоряжении информационных ресурсов, приклеенного к правительству ярлыка пророссийскости, у них появится благодатная почва для общественного возмущения и последующих беспорядков.
В целом, по словам Геладзе, заговорщики планируют строительство баррикад вблизи центральных проспектов, стратегических объектов и правительственных зданий. В частности, организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, схожего с украинским Евромайданом, было заявлено на брифинге. Высокопоставленный чиновник СГБ назвал авторами плана, в частности, бывшего министра внутренних дел Грузии Ванума Мирабишвили, заместителя главы военной разведки Украины Георгия Лурткипанидзе и его грузинских подчиненных, например, бывшего сотрудника охраны Саакашвили Михаила Батурина, человека из близкого окружения Михаила Саакашвили, командующего действующим в Украине грузинским легионом Мамукой Мамулашвили. Никаких доказательств спецслужбы пока не представили, но, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, вмешательство украинских деятелей грузинского происхождения в дела Грузии очевидны. Гелорд Кипанидзе, грузин по национальности, но не грузин душой и сердцем, пытается поменять ситуацию в Грузии, заявил Папуашвили, добавив: «Украина стала пристанищем для грузинских преступников, занимающих высокие посты».
Даже без этой информации с СГБ мы видим, что, во-первых, они препятствуют европейскому будущему страны, а во-вторых, часть оппозиции и некоторые НКО сотрудничают с иностранными спецслужбами. В данном случае это заместитель главы украинской разведки, который непосредственно организовал беспорядки в нашей стране накануне выборов в местное самоуправление. Замглавы украинской разведки разоблачен во второй раз. И осмелится ли когда-нибудь какая-нибудь грузинская НПО встать на сторону своей страны, а не украинской разведки?
Задался вопросом Папуашвили. В оппозиции считают, что СГБ отрабатывают заказ власти по отвлечению внимания от громких скандалов, в которых замешаны представители власти, в частности, с премьер-министром Ираклием Гаривашвили, обвиняемым в использовании госсамолета в личных целях, или санкциями, наложенными США на бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. Георгий Меладзе, один из тех, кого обвиняет СГБ в разговоре с Радио Свобода, утверждает, что его организация «Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий» основан в 2005 году, и они занимаются распространением знаний о ненасильственных гражданских кампаниях. Сам Георгий Меладзе проводит тренинги по этим вопросам.
Когда такое заявление делают против гражданских организаций службы безопасности, ясно, что мы имеем дело с плохой формой авторитаризма. Когда правительство так воспринимает обычную работу гражданского общества, воспринимает ее как опасность, когда ненасилие становится объектом преследований, это очень большая проблема для общества, и она требует адекватного реагирования.
Говорит Георгий Меладзе. Командир воюющего в Украине грузинского легиона Мамука Мамулашвили полагает, что грузинская мечта получила директиву из Кремля, так как российские правоохранительные структуры также выдали не один ордер на его арест. По его мнению, развязанная грузинской властью дезинформационная кампания не имеет доказательств, зато преследует цель оторвать бойцов легиона от Грузии, так как по прибытию на родину им угрожает арест под надуманными предлогами. Адвокат Георгий Лурдхипанидзе Шотокахидзе говорит, что бывший замминистра внутренних дел Грузии, а ныне заместитель главы военной разведки Украины, не имеет никакого отношения к грузинской политике. Заявление СГБ он считает полным бредом.
Георгий Лорд-Кипанидзе исключает какую-либо связь с лицами, указанными в заявлении. Он не был в стране уже 8 лет, так как власти Грузии преследуют его по политическим мотивам. Все это время он активно участвует в российско-украинской войне и воюет против России. Он не имеет никакого отношения к грузинской политике. У него нет политических целей и интересов в Грузии. Вместо того, чтобы рассказать, какие следственные действия проводятся в отношении бывшего главного прокурора, который несколько дней назад подвергся санкциям США, именно из-за его сотрудничества с российскими спецслужбами, службами, мы слышим от СГБ абсурдные и ложные обвинения.
Заявил адвокат Радио Свобода. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, власти заранее предпринимают попытки минимизировать общественный протест, который неизбежен, если Грузии не предоставят статуса кандидата. Надежда на то, что такими заявлениями кто-то предупредит протест или запугает население, обманчива, заявил эксперт.
Постоянно вбрасывается информация о том, что готовится силовая смена правительства. Но тогда службе государственной безопасности надо не запрещать протесты в стране, а работать лучше. И если есть какая-то опасность, нейтрализовать ее. Иванишвили и его соратники могут вспомнить 2011-2012 годы. Тогда то же самое твердило тогдашнее правительство Саакашвили. То же самое было и в 2003 году при Шеварднадзе. Так всегда бывает, когда руководство страны фактически теряет влияние и опасается потерять власть. Надежда на то, что подобными заявлениями кто-то что-то предотвратит или напугает население, обманчиво. Это ни разу не сработало за 30 лет, не сработает и сейчас.
Подытожил политолог. Грузинская мечта не первый раз предупреждает об угрозе смены власти насильственным путем. Так было в 2014 году. Тогдашний министр внутренних дел Александр Чикаидзе предупреждал население об угрозе дестабилизации, заверяя, что наше движение приступило к заготовке шин и формированию оперативных групп для организации Майдана. Об угрозе переворота перед октябрьскими выборами 2016 года говорил нынешний лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе в интервью газете «Квирис Палитра». Те же сигналы Кобахидзе посылал обществу в ноябре 2018 года, утверждая, что лидеры национального движения запланировали революционный сценарий. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Все последние дни соцсети бурлили, обсуждая слухи о тяжелой болезни и даже смерти главы Чечни Рамзана Кадырова. Он давно не появлялся на публике. Опубликованное вчера видео, на котором Кадыров говорит, что с ним все в порядке, мало кого убедило. Непонятно также, когда оно было снято. Наблюдатели также обращают внимание на частые перелеты личного самолета Кадырова из Грозного в Москву. Но вчера сообщалось, что к центральной клинической больнице в Москве съехались множество машин с чеченскими номерами. Выглядел Кадыров последние месяцы неважно. В начале сентября он записал и выложил в соцсети видео, на котором требовал снять санкции с его матери. По кадрам было видно, что с ним не все в порядке.
Мне быстрее, Дон. Давайте, Дон. Ответ, Дон. Снимите санкции, Дон. Быстро, Дон. И а то, Дон, то, что вы вели против санкций моей матери, этого я вам не прошу, Дон. Я пойду на все, Дон.
Это был Рамзан Кадыров. Ну а председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов скептически оценивает обсуждение слухов по поводу состояния здоровья Рамзана Кадырова, но считает их отражением ситуации в республике, где все ключевые решения завязаны на одного человека. Черкасов предлагает при этом дождаться проверенной информации.
Во-первых, ждут этого, наверное, не меньше, чем ждут другой новости, приходящие из Москвы. И что? Все это ожидание, все эти гадания насчет того, что товарищ уже почти на том свете, они мало чего стоят. Они отражают, прежде всего, ожидания. Другое дело информация. Вряд ли кому-то, кроме Рамзана, вот так стали бы съезжаться. Вряд ли кого-то, кроме Рамзана, стали бы возить на его бизнес-джете. Но что там на самом деле? Понимаете, в свое время сам Кадыров, по-моему, 9 раз сообщал о смерти основателя Эмирата Кавказ доку Умарова. У доку Хаматовича оказалась поистину кошачья жизнестойкость. Только после 9 раза в 2014 году появились окончательные подтверждения. По поводу Рамзана, предыдущие поветрия совершенно точной информации, которую вот нужно подтвердить, я помню, где-то как раз в конце июня это немножко смазалось историей с походом Пригожина на Москву. То есть, это далеко не первый раз. Точно так же, как и с Адамом Далимхановым, которого тоже в июне отправили то ли на тот свет, то ли в реанимацию, те, кто спешит подтверждать неподтвержденную информацию. Да, все это соответствует роли Кадырова в нынешней чеченской стабильности. Стабильности в том смысле, что это система, которая подстроена под одного человека и держится на присутствии этого одного человека. И поэтому его противники так ждут его смерти, считая, что все посыпется. Именно поэтому его сторонники собираются рядом, потому что от того, кто будет рядом, зависит, а что будет дальше. Но когда будет это дальше? Вот давайте расслабимся. Это напряженное ожидание каждое утро некролога на первой странице, оно не очень здорово. У Рамзана Кадырова действительно проблема. Несколько лет назад смеялась публика, что он получил премию за заслуги в области борьбы с онкологическими заболеваниями. Очевидно, речь шла об испытании какого-то нового противоопухолевого средства. За что же еще? Да, и тогда поступала информация, что у Рамзана были проблемы и традиционные методы лечения, ну, скажем так, дали бы видимый результат, видимый всем. Но нет, тогда он продолжал править, проблем не было, по крайней мере, видимых проблем. Но мы знаем, что у человека проблемы со здоровьем. А вот насколько при нынешней медицине эти проблемы удастся преодолевать? Ведь и в период, когда ковид еще, кажется, отрицали в Чечне, или уже признали, но немножко запоздало, были ли сообщения, опять-таки непонятно, подтверждаемые нет, что Рамзана лечили, в частности, за границей от последствий ковида? При такой комплекции это достаточно тяжелая штука, чтобы легкие справились. Но, как видимо, он до сих пор, до последнего времени был жив. И поэтому, конечно, можно заглядывать желающим в новости каждый раз, но я так не делаю.
Это был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Ну а сегодня бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что, по его данным, у Кадырова острая почечная недостаточность, и этим объясняются его частные полеты в Москву в последнее время.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Есть ли в Абхазии антироссийские настроения? В городе Гудаута 2 года назад появилось самое высокое здание, 17-этажная гостиница «Россия». Вечером над абхазским городом всеми цветами триколора нависает вывеска «Россия». Но власти самопровозглашенной республики не реагируют. Они, как считает наш сухумский блогер Зида Чания, сами заняты тем, что генерируют антироссийские настроения.
Обвинение в антироссийских настроениях с некоторых пор приобрело форму речитатива в выступлениях абхазских чиновников. Дошло до абсурда. В стране, где нет законов каким-то образом определяющих ответственность за антироссийские настроения, а значит нет определения, что такое антироссийские настроения, глава службы государственной безопасности Роберт Киут и министр иностранных дел Инна Ларсенба угрожают гражданам страны жесткими мерами в рамках закона. Именно с этих правовых угроз представителей власти. В феврале нынешнего года стартовала кампания, в которой руководство страны подменяет формулировкой о стратегическом партнерстве свои личные интересы, стыкующиеся с интересами олигархов. Если убрать из этой риторики принадлежность олигархов к России, то останется суть. Проекты, реализуемые властью, являются угрозой существования государства, нарушают и без того хрупкий демографический и электоральный баланс, представляют угрозу для государства, образующего этноса. К сожалению, общественность, вместо того, чтобы проигнорировать дешевую уловку представителей власти, на которой держится эта хлипкая конструкция, стала оправдываться. К слову сказать, и до этого заявления ни одно публичное выступление абхазских политиков не обходилось без слов благодарности в адрес России за признание, за военное сотрудничество, за пенсии, зарплаты и так далее. Но с того момента, как Киут и Арценба громогласно объявили об умышленной генерации антироссийских настроений в Абхазии, все общество было поставлено в ситуацию, когда любое недовольство в адрес родной абхазской власти, реализующей проекты российских олигархов, преподносится как противовес стратегическому партнерству с Россией. Если верить нашему президенту и его чиновникам, то получается, что пенсии советским пенсионерам напрямую зависят от бизнесменов с сомнительной репутацией. Российские войска покинут Абхазию, если не будет принят закон об апартаментах, а над нашими головами будут летать дроны, если мы не согласимся войти в состав союзного государства России и Беларуси или отдать госдачу в Пицунде. После подобных, зачастую эмоциональных выпадов чиновников на встречах в общественной палате или с активами районов, у меня не осталось сомнений, что нынешнее руководство Абхазии не представляет и не защищает интересы нашей страны. Более того, подвергает ревизии достижения абхазского государства и этноса независимость страны.
За примерами далеко ходить не надо. Так как наш президент абхазским СМИ интервью не дает, и я его понимаю, придется говорить об Абхазии, а говорить нечего, я возьму для иллюстрации последнее интервью Бжани российской звезде. Львиная часть его интервью посвящена России. Моментами возникает ощущение, что интервью берут не у Бжани, а у Путина. Аслан Бжани размышляет о современной политике, то есть о попытках Запада ослабить Россию, о спецоперации России в Украине. Об отношениях Абхазии и России, о будущем Абхазии, говорит только через призму интересов России. Никаких инициатив по переговорам с Грузией, с Турцией, ни слова об абхазской диаспоре, разбросанной по всему миру. Особого внимания заслуживает его заявление о готовности Абхазии войти в состав союзного государства России и Беларуси. Так он сообщает тоном человека, передающего настроение общества, что Абхазия ничего не испортит в этом союзе и привнесет элемент изыска. В первой части я с ним согласна. В таком союзе мешать Абхазия никому не может по определению. У крохотной Абхазии бюджета-то не хватит, чтобы представлять себя в многочисленных союзных структурах. Парламент, только палата союза, по 36 депутатов от каждого государства-участника, не говоря о палате представителей. Совет министров, суды, счетная палата, постоянно действующий комитет и так далее. Поэтому я согласна. Мешать точно не будем. Но, может, Бжания как-то представляет себя в качестве председателя Высшего Совета Союзного Государства России, Белоруссии и Абхазии? Здесь я просто опущу комментарии, связанные с его несостоятельностью как руководителя Абхазии, и перейду сразу ко второй части. Изыску, которую он обещает Союзу в виде Абхазии. Что имел в виду Бжания под изыском? Может быть, абхазские депутаты приедут в национальной форме с газырями? Или как это было, когда Лукашенко приехал в Пицунду, будут танцевать национальные танцы с кинжалами перед заседаниями парламента союзного государства. Как бы то ни было, выглядит неуместно. Должна сказать, что наш президент умеет делать шокирующие заявления, от которых можно испытать разве что испанский стыд. Но это было кульминацией его бытового отношения к нашей стране, к государственным вопросам. К сожалению, я ни разу не слышала ни от Аслана Бжани, ни от проповедника его интересов, министра иностранных дел Инала Арзенба, детального обоснования того, как они представляют себе существование крохотной Абхазии в составе федеративного образования из двух самых больших стран России и Белоруссии, одна из которых, слово сказать, не признает нашу независимость. И уж тем более, какие выгоды от этого проекта получит Абхазия, и почему этот вопрос вообще возник в их головах. Возможно, они начнут приглашать специалистов, экономистов, политологов, юристов к обсуждению данной темы, когда очередной проект уже поступит в парламент, и часть депутатов откажется за него голосовать, несмотря ни на какие коврижки. Во всяком случае, с таким предложением выступил Инал Арзенба несколько дней назад по проекту закона об апартаментах, принятие которого в парламенте давно ждет Аслан Бжани. Но вернемся к нашим баранам, к антироссийским настроениям в Абхазии, а вернее к тем, кто их создает. В городе Гудаута 2 года назад появилось самое высокое здание – 17-этажная гостиница «Россия». Вечером над абхазским городом всеми цветами триколора нависает вывеска «Россия». Год назад главу администрации города, правоохранительные органы, хозяев гостиницы поставили в известность, что данная вывеска нарушает закон о государственном языке и закон о рекламе. Руководство города не предприняло никаких действий для того, чтобы обязать собственника выполнять законы страны. В этом году в гостинице произошла целая череда конфликтов, связанных с тем, что приглашенные на работу из России представители администрации требуют от младшего обслуживающего персонала не говорить на государственном языке, высказываются негативно об Абхазии и ее народе. Глава администрации района, правоохранители и даже СГБ, которая стоит на страже государственных интересов и угрожает жесткими мерами проводникам антироссийских настроений, не обращает внимания на абхазов, подвергающихся дискриминации в своей стране. Это на муниципальном уровне. Одновременно в общественной палате звучат заявления президента Бжани, который сообщает, сообщает пенсионерам, что они лишатся советской пенсии, если парламент не примет закон об апартаментах. Заявление министра иностранных дел Инала Арзенба, угрожающего дронами всем несогласным с идеей союзного государства и так далее. Вот это и есть основа для возникновения антироссийских настроений. И если их еще нет, то усилиями нашей власти эти настроения появятся. Наше руководство перегнуло палку, угрожая абхазскому народу Россией.
Это был «Взгляд из Сухуми» нашего блогера Изиды Чания.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бучуришвили.
Российские эксперты комментируют заявление Службы государственной безопасности Грузии о готовящихся беспорядках в стране с целью смены власти. В Москве уверены, что Запад попытается раскачать ситуацию перед выборами в Грузии. Об этом, в частности, заявил политолог Андрей Орешев. По мере подготовки и проведения этого мероприятия различные структуры и спецслужбы западные будут пытаться раскачать ситуацию с тем, чтобы изменить расстановку сил в парламенте в свою пользу или совершить государственный переворот. Массовые беспорядки. Провернуть такой сценарий в Грузии, а почему бы и нет, сказал эксперт телеканалу «Звезда». Эксперт Ассоциации военных политологов Алексей Кошкин считает, что США и их союзники хотели бы поджечь у границы России костры всевозможных конфликтов, чтобы изменить вектор развития Грузии. Сегодня Грузия довольно толерантно относится к заявкам Украины, в частности президента Зеленского, связанным с открытием второго фронта. Грузия не открывает. Раз эта власть в Грузии не открывает, тогда надо провести Евромайдан, чтобы новая власть могла открыть второй фронт и, естественно, поджечь ситуацию на границе с Российской Федерацией. Вот такие замыслы у гегемона, у их помощников, у Украины по отношению к Грузии, отметил Кошкин в разговоре с телеканалом Дума ТВ. Депутат Госдумы Амир Хамитов в комментарии российской газете высказал мнение, что Запад взбесил отказ Грузии поддерживать киевский режим антироссийскими санкциями и военными поставками Киеву. Российские власти сообщения грузинской СГБ пока не комментировали. Конституционный суд Грузии подтвердил получение заявки по импичменту президента страны. Документ подписали 80 депутатов парламента. Вопрос будет рассмотрен пленумом суда в течение месяца. Ранее правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что президент Саломе Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, начав серию визитов в зарубежные страны без согласия правительства. Бывшего генерального прокурора Грузии Отара Парцхаладзе ограничили в доступе к активам и финансовым операциям из-за санкций, введенных США. Информацию грузинской службе «Радио Свобода» подтвердили в Нацбанке Грузии. В ведомстве говорят, что с 26 февраля 2022 года, согласно инструкциям Нацбанка, финансовые учреждения Грузии полностью работают в соответствии с финансовыми санкциями, введенными США, Европейским Союзом и Великобританией против Российской Федерации. Как сообщалось ранее, после введения ограничений США блокируют все активы лиц из санкционного списка, блокируются и любые перечисления лицам или компаниям, связанным с ними. По информации Вашингтона, Отара Парцхаладзе, российская ФСБ использовала, чтобы оказывать влияние на грузинское общество и политику в интересах России. Открытие Сухумского аэропорта ожидается в 2025 году. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр туризма самопровозглашенной Республики Абхазия Теймур Асхижба, выступая на туристическом форуме в Казахстане. В 2025 году планируется открытие международного аэропорта Сухум имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. Я уверен, что это увеличит возможности для наших гостей. География туристов будет расширена, сказал Хижба. Он выразил надежду на сотрудничество со всеми странами, которые уважают ценности Абхазии. Ранее абхазский президент Аслан Джания обещал восстановить Сухумский аэропорт в 2024 году. Еще один грузинский боец Закро Шубитидзе погиб в Украине в боях на стороне ВСУ. Сообщение об этом распространено через соцсети. «Сегодня мы потеряли одного из лучших», — написал командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили. По данным Допомога.ди, в Украине с февраля прошлого года погибли более 50 грузинских бойцов.
С региональными новостями была Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем программу. Украинские военные с начала наступления отвоевали порядка 300 километров территории. Основные успехи на запорожском направлении. Однако в последние дни вооруженные силы страны продвинулись и под Бахмутом. В Киеве уверены, что осенняя непогода не остановит наступление. России приходится держать оборону не только на фронте. В международном суде начались слушания по иску Украины о нарушении Москвой конвенции о геноциде. Владимир Унанян с подробностями.
Россия мстит за потери ключевых позиций под Бахмутом. Территория Украины подверглась самому масштабному за последнее время обстрелу с беспрецедентным использованием авиации. По данным ВСУ, в воздух были подняты несколько десятков российских боевых самолетов. В атаке участвовали и беспилотники. ПВО удалось сбить 17 крылатых ракет и 18 дронов. Между тем, бои в районе освобожденного ВСУ села Клещеевка продолжаются. В сводке Генштаба отмечается, что российские войска пытаются вернуть утраченные позиции. Однако украинские силы продвигаются вперед, закрепляясь на новых рубежах. С успехом бойцов ВСУ поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком.
Особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, славная 95-я объединенная штурмовая бригада национальной полиции «Людь». Клещеевка. Молодцы.
Национальной полиции «Людь». Клещеевка. Молодцы.
Всего, по данным Минобороны, с начала контрнаступления удалось освободить 260 квадратных километров на запорожском направлении и порядка 50 квадратных километров на бахмутском. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что, несмотря на медленные темпы продвижения, инициатива остается в руках ВСУ.
Складна ситуация. Буду абсолютно відвертим з вами.
Трудная ситуация. Буду абсолютно откровенным с вами. Инициатива у нас – это плюс. Это очень важно. Остановили наступление российского оккупанта и перешли в наступление. И несмотря на это, движение не очень быстрое. Но важно, что каждый день мы идем вперед.
Але важливо, що щоденно ми йдемо вперед.
При этом президент України дав понять, наступление, вопреки розпространеним предположениям, не закінчиться з началом осінніх дождей.
Скільки можна деокуповувати нашу територію і йти вперед, навіть якщо
необхідно, наскільки можливо деокупувати територію, йти вперед, навіть якщо це менше, ніж полкілометра або 100 метрів. Нужно это делать. Не давати покоя Путіну, не давати покоя врагу.
Не давати спокою Путіну. Не давати спокою ворогу.
Не давати покоя врагу обіцяє і начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилл Буданов. В інтерв'ю британському изданию Economist он, несмотря на то, что Киев не берет на себя ответственности за атаки беспилотников по российской территории, прямо заявил, что подобные действия имеют три основных цели: истощить российские системы противовоздушной обороны, вывести из строя военный транспорт и бомбардировщики и нанести вред военным производственным объектам. Помимо этого, по словам Буданова, у ударов дронами есть и психологические цели. Посеять беспокойство среди населения и нарушить экономические процессы в России. Закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, например, стало почти ежедневным явлением. Никто не считает, что Великобритания или США были агрессорами во Второй мировой войне, хотя они бомбили территорию Германии. Буданов уверен, что у ВСУ есть хорошие шансы разорвать сухопутное сообщение между Россией и аннексированным Крымом еще до наступления зимы. Согласно его информации, Москва уже вынуждена была задействовать резервы, которые не планировала разворачивать до конца октября. В том, что у Украины не будет проблем с беспилотниками собственного производства, уверяет и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Дронов будет больше, а так будет больше.
В этом году мы увеличили производство дронов более чем в 100 раз. Думаю, к концу этого года мы увидим рост в 120-140 раз по сравнению с предыдущим. Мы видим, что самая большая потребность в технологиях. Нам нужен искусственный интеллект. Например, технология поиска цели, чтобы цель могла быть обнаружена в условиях радиоэлектронной борьбы и уничтожена. Сейчас мы сосредоточены на решении этой задачи. Как создать технологию, которая позволила бы захватить цель с расстояния в пару километров и, несмотря на средства радиоэлектронной борьбы, уничтожить ее?
Вражать дроном эту цель.
При этом бои идут не только на фронте. Международный суд ООН в Гааге начал слушание по иску Украины против России, поданному Киевом сразу после вторжения российских войск в страну в прошлом году. В своем иске Киев требует привлечь Москву к ответственности за искажение понятия «геноцид» для оправдания нападения на Украину. 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что целью вторжения в Украину является защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Но Россия утверждает, что у Международного суда ООН нет юрисдикции по этому делу. В первый день слушаний, которые будут длиться больше недели, Россия представила свои возражения. Украина не обвиняет Россию в совершении геноцида. Украина также не обвиняет Россию в неспособности предотвратить геноцид или наказать за него. Напротив, Украина утверждает, что геноцида не было. Одного этого должно быть достаточно для отклонения дела, поскольку, согласно судебной практике, если геноцида не было, то не может быть и нарушения конвенции о геноциде. Правовая позиция Украины безнадежно ошибочна и противоречит многолетней практике этого суда.
And at odds with the long-standing jurisprudence of this court.
Заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Геннадий Кузьмин. По его словам, Россия, вторгаясь в Украину, опиралась на статью 51 Устава ООН о самозащите. Статья 51 главы 7 Устава ООН утверждает право государства-члена ООН на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения. Украина утверждает, что Россия нарушила статьи 1 и 4 Конвенции о геноциде. Однако для всех очевидно и просто неоспоримо, что речь в данном деле идет не о том, что Россия не смогла предотвратить геноцид или наказать за него, вопреки своим обязательствам по конвенции. Речь идет о законности проведения специальной военной операции и признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве государств. Киев, в свою очередь, настаивает, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения. Публичные слушания предварительных возражений, выдвинутых Россией, пройдут с 18 по 27 сентября в два этапа. 18 и 25 сентября будет выступать Москва, а 19 и 27 сентября – Киев. Помимо Украины и России в процессе участвуют еще 32 страны, члены ООН, в том числе Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Австрия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Австралия. Их представители также выступят в ходе этих слушаний 20 сентября. Дело о геноциде – второй иск Украины против России, который рассматривается в Международном суде ООН. Первый Украина подала в 2017 году, обвинив Россию в незаконном финансировании сепаратистов в Донбассе и дискриминации крымских татар в аннексированном Крыму. Киев настаивает, что Россия нарушила две международные конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В 2019 году суд ООН, вопреки возражениям России, утвердил свою юрисдикцию в этом деле. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Другим темам. Абхазские телеграм-каналы со ссылкой на источники в Кабмине самопровозглашенной республики обнародовали информацию о планах правительства построить в Абхазии завод для сжигания мусора. В пресс-службе правительства не подтвердили и не опровергли эту информацию. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Абхазские телеграм-каналы, которые, похоже, первыми узнают о планах правительства, сегодня сообщили, что в Кабмине прорабатывается инвестиционный проект строительства мусоросжигательного завода в Абхазии. Чтобы обеспечить возврат инвестиций, предполагается, что мусор будет завозиться из сопредельных Адлера и Сочи, пишут в телеграм-каналах. Информация, только появившись, сразу стала активно обсуждаться. Проблема утилизации мусора давно беспокоит абхазское общество. Существующие в каждом районе мусорные свалки, на которые просто привозят и вываливают мусор, подчас в непосредственной близости от жилья и моря, регулярно становятся причиной возмущения и протестов граждан. Строящийся в Гулрыбжском районе полигон для складирования мусора не решает проблему радикально и не избавляет республику от накопившегося и поступающего ежедневно мусора. Казалось бы, надо порадоваться тому, что наконец правительство приступает к решению проблемы. Но с этим не все так просто. Попытка выяснить, насколько соответствует действительности распространяемая социальными сетями информация, определенного результата не дала. На обращение в пресс-службу Кабинета министров Абхазии с вопросом, есть ли у правительства планы по строительству мусоросжигательного завода, мне не ответили ни да, ни нет. Ответ был следующего содержания. Что официальных документов по этому поводу не издавалось и нет подобного вопроса в нормативно-проектной деятельности аппарата Кабмина. Если расшифровать формализованный язык документа оборота, предположу, что аппарат Кабмина не уполномочен однозначно ответить на этот вопрос. Между тем, граждане, приученные нынешней властью к тому, что за одним опасным проектом следует другой, новость о мусоросжигательном заводе с доставкой в Абхазию мусора из Сочи восприняли в штыки. У технологии сжигания мусора много побочных негативных эффектов. По мнению российских экологов, технологии сжигания и очистки выбросов, применяемые в Российской Федерации, сопровождаются рядом отрицательных моментов. Это высокая стоимость и продолжительные сроки окупаемости. Даже если часть требуемой суммы покрывается из федерального бюджета, оставшаяся стоимость ложится на плечи потребителей за счет повышения тарифной ставки на электроэнергию по договорам предоставленных мощностей. Другим важным и опасным последствием работы мусоросжигательного завода становятся вредные выбросы, которые загрязняют окружающую среду. Это диоксины, тяжелые металлы, полихлорбензолы, которые выделяются с большим количеством дыма. Накопление этих веществ в окружающей среде приводит к росту онкологических заболеваний. Очень важным моментом является разделение отходов. Если в печах завода сжигается весь мусор без сортировки, это резко увеличивает опасность загрязнения окружающей среды и нанесения ей трудновосполнимого урона. Что касается системы очистки, то в Европе используют 5-6-ступенчатые схемы, в отличие от России, где ступени очистки в лучшем случае достигают 3. Информацию о вреде сжигания мусора можно получить в большом количестве разнообразных публикаций на эту тему. И при чтении их возникает огромное количество вопросов. Если телеграм-каналы не врут и в Абхазии на самом деле намереваются строить мусоросжигательный завод, то хотелось бы получить ответы на все эти вопросы от правительства и от местных экологов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Правай, моравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали
Фарид хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад. Хасос Тазасхан. Хасос Тазасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Неприемлемые действия со стороны властей или естественная реакция на нарушение основного закона Грузии. Пользователи социальных сетей обсуждают решение правящей партии объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили. Мнение выслушал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Что вы думаете о европейском турне президента и решении правящей партии объявить импичмент президенту?
Я считаю, что это позорное действие со стороны нашего правительства. Человек отправился в Европу для встречи с европейскими лидерами для того, чтобы Грузия получила статус кандидата, а она за это борется. Так вот, этого человека дискредитируют в собственном государстве. Почему власти запрещают ей такие поездки? Это прямое продолжение той российской политики, которую в нашей стране продвигает грузинская мечта. Я очень надеюсь, что затея с импичментом у них провалится. Мне не очень нравится Саломе Зурабишвили, и я ее не поддерживаю, но в данном случае я за нее. Это беспредел со стороны грузинской мечты.
Сегодняшнее правительство, по моему мнению, желает, чтобы Грузия стала частью Европы лишь на словах. На деле же они следуют указаниям России. Совершенно непонятно, почему власти запрещают Саломе Зурабишвили встречаться с европейскими лидерами. Говорят ли, что она нарушила Конституцию. Но если бы вы разрешили ей продвигать интересы государства в Европе, то этого бы и не произошло. Таким образом, они заранее подготовили почву для импичмента. И это ужасно, ведь грузинская мечта таким образом в очередной раз доказала, что выполняет задания России. Начну с того, что Зурабишвили не популярная политическая фигура в Грузии, несмотря на некоторые положительные шаги, которые она предпринимает. Все мы помним ее заявление о том, кто начал войну в 2008. Но даже несмотря на это, импичмент, который якобы является реакцией на нарушение Конституции, мне кажется неправильным шагом. Я хочу напомнить властям, что совсем недавно они пытались принять русский закон, который фактически нарушал основные статьи Конституции. Почему вдруг они заговорили о нарушении основного закона страны в то время, когда президент пытается делать хорошее для Грузии? Это обыкновенный абсурд.
Лично я подожду решения Конституционного суда. Сегодня уже началось обсуждение этого вопроса. Тут речь идет не о том, нравится нам наше правительство или президент. Если был нарушен закон, то неважно, президент это или премьер-министр, любой чиновник должен понести ответственность перед законом. Но я согласна с мнением, что вокруг визитов Саломе Зурабишвили в Европу слишком много разговоров. Мне тоже непонятно, почему президента решили ограничить в том, что, по сути, является одной из ее задач. Подобное не должно происходить в демократической стране, и это действительно непонятно.
Этим импичментом, как мне кажется, грузинская мечта в первую очередь решила подстраховаться в вопросе получения статуса кандидата, а во-вторых, в очередной раз обвинить в деструкции национальное движение. То есть, если Грузии не будет предоставлен статус, правящей партии заявит, что во всем виновата Саломе Зурабишвили, которая якобы разъезжала по Европе и у всех просила не предоставлять стране статус. Кроме того, заявит, что президент заручилась поддержкой нацдвижения, которое не позволит продвинуть вопрос импичмента в парламенте, если не будет помилования Саакашвили. В итоге в минусе останутся и президент, и в общем оппозиция. Импичмент президента в существующих реалиях выглядит очень трагикомично. Наши власти ежедневно заявляют о том, что якобы стремятся в Европу, но всячески мешают президенту, который явно придерживается проевропейской позиции. Они давно грозили Саломе Зурабишвили импичментом, вот у них и появился повод, хотя я его считаю очень глупым. Могли бы придумать причину получше, но решили обвинить ее в нарушении Конституции, когда она занимается благим делом для страны. В данной ситуации власти просто показали, на чьей стороне они находятся.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
Бойцы информационного фронта, так абхазские телевизионщики назвали цикл интервью с журналистами, работавшими 30 лет назад во время грузино-абхазской войны в начале 90-х. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Через 12 дней в республике будут торжественно отмечать 30-ю годовщину победы в Отечественной войне народа Абхазии. Как обычно, в преддверии таких дат абхазские СМИ уделяют много внимания этой теме. Но впервые за все послевоенные десятилетия телезрителям был предложен цикл больших интервью с абхазскими журналистами, которые 30 лет назад участвовали в информационной войне. С инициативой выступил гендиректор независимого канала «Абаза ТВ» Руслан Хашик. Ее финансово поддержала Государственная комиссия по подготовке к юбилею. Начиная с мая вышло 15 выпусков этих 40-минутных интервью, которые вела Лиана Эбжноу. Примерно половина на абхазском языке, другая половина на русском. Этот спецпроект назвали «Бойцы информационного фронта». Кое-кто из телезрителей задавал даже вопросом, почему за такой проект не взялись раньше, например, к 20-летию, 25-летию победы, когда некоторые журналисты Абхазии старшего поколения еще не ушли в мир иной. Как бы то ни было, но и государственное абхазское телевидение тоже заинтересовалось этой тематикой и провело ряд подобных интервью, хотя и меньше их число. Собеседники ведущих на обоих телеканалах тоже были в основном разные. Сегодня я поговорил с автором этой идеи Русланом Хашигом, который является также председателем Союза журналистов Абхазии. Вот что он сказал.
Зафиксировать спустя 30 лет, что наши журналисты помнят с того ответственного периода. Но для меня это было очень важно. Мы активно все эти 30 лет занимались ветеранами, записывали в разных жанрах истории, связанные с Отечественной войной. Но журналисты – интересная информация. Журналисты – деятели истории. Журналисты на фронтах работали, журналисты работали с политиками, журналисты работали во всех сферах нашей жизни, и поэтому у них очень объемная информация. Этот проект необходимо было реализовать для того, чтобы для истории осталась информация. С другой стороны, показать вклад абхазских журналистов в Отечественной войне народа Абхазии. Это, честно говоря, вот эта идея зародилась прямо вот так, на заседании.
Спонтанно.
Да, я понял, что нужно вот в этой сфере что-то делать. Я написал это в виде проекта, все члены комиссии его обсуждали и признали, что это действительно необходимо, так как до этого такого развернутого проекта телевизионного не было. Я как-то говорил, что мы достойно освещали подвиг нашего народа, защищавшего свое отечество, и оставили очень солидный архив. А вот эти нюансы, личные эмоции, личные истории журналистов надо было зафиксировать, они не остались для полноты понимания всей сложности Отечественной войны. Единственное, что сейчас я почувствовал, реализую этот проект, вижу, что, конечно, за 30 лет очень много мы потеряли. Нужно было этот проект намного раньше реализовать, потому что люди многие вещи подзабыли. Конечно,
я подсчитал, что в проекте «Абаза ТВ» бойцы информационного фронта большинство журналистов представляло абхазское телевидение времен войны Энвер Ардженя и Даур Инавжба, которые и сейчас работают на нем, Георгий Гуля, который трудится заместителем директора российского информагентства «Интерфакс», Зураб Аргун, работающий в Сухуми с обкором этого информагентства, Екатерина Бебия и Эмма Ходжа. Тали Джопо во время войны на АТ не работала, просто снимала на передовой головой на видеокамеру абхазских бойцов, но после войны создала цикл документальных фильмов. Виталий Чумагу и автор этих строк работали тогда, соответственно, редактором и заместителем редактора газеты «Республика Абхазия». Изида Чаня и я во время войны публиковались также в российских газетах и информагентствах. Хорошо помню, как московские издания разделились тогда в основном на прогрузинские и проабхазские. Но вернемся к разговору с Русланом Хашигом. Вот что он еще сказал.
Будем продолжать до конца, скорее всего, октября, пока мы все запланированные интервью передачи не осуществим.
Я вот скажу, что многое я помню, естественно, из того, что было. Но некоторые вещи вот только спустя 30 лет узнавал. Мне, например, было очень интересно, скворчал слово о войне, даже две части у вас было, да? И то, как в какой-то момент через вышку распространяли сигнал телевизионный, оно доходило где-то до каких-то там грузинских регионов и бомбили с вертолета эту вышку.
Эти факты были известны, но люди, которые там находились, занимались журналистикой, занимались телевизионным вещанием, о них не рассказывали. И вот они сейчас подробно об этом рассказали. Пресс-центр конфедератов мы планируем посвятить одну из передач. У нас остается еще не реализована передача, связанная с нашими операторами Хасского телевидения. Готовится к эфиру документальный фильм о московском пресс-центре. После завершения проекта мы будем продолжать находить формы, как эту тему еще дополнить.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.